Александром Подрябинником. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Думаю, что в деле Алексаняна мы столкнулись с двумя феноменами. Один очевиден – это жестокость и упорство суда, точнее, власти как таковой, потому что ясно, что вопрос о содержании Алексаняна под стражей и отклонении всех ходатайств адвокатов принимался не на уровне Симоновского суда Москвы. С другой стороны, есть феномен общественного отклика на это дело. О суде, разумеется, не говорят в программах «Время» или «Вести», но информация распространилась. В интернете очень много дискуссий и выражений поддержки. Вчера в Москве прошел пикет, и вчера же две правозащитницы, наши гости Елена Санникова и Татьяна Монахова, объявили голодовку в знак солидарности с Алексаняном и Ходорковским. Елена Никитишна, добрый вечер. Вы вчера были на заседании Симоновского суда, том самом, на котором все ходатайства защиты были отклонены. Расскажите, пожалуйста, как это все происходило.
Добрый вечер, Дмитрий. Я была вчера в Симоновском суде и видела Алексаняна. Он производит впечатление человека, которого нужно лечить, которого нужно лежать в постели, а не идти под конвоем на суд и не сидеть на скамье подсудимых в клетке. И я не устаю удивляться жестокости и бесчеловечности того режима, который установился у нас сейчас в стране. Вчерашнее заседание началось за закрытыми дверями, а на оглашение решения в зал пустили журналистов и публику. Журналистам дали буквально 5 минут на то, чтобы снять тяжелобольного Алексаняна на камеры, а затем огласили решение суда. Мне жутко было видеть эту хладнокровную железную женщину-судью под российским флагом, которая зачитывала практически смертный приговор Алексаняну. И рядом самого подсудимого за решеткой, который вынужден был стоять, но он не мог стоять, чтобы не упасть, он держался за прутья решетки. Вчера закончились предварительные слушания по делу Алексаняна. И в том постановлении, которое дали нам всем прослушать, судья отклонила все ходатайства защиты, удовлетворила только одно ходатайство Алексаняна о том, чтобы его судили 3 судьи, а не одна, и напоследок сообщила об отклонении ходатайства о помещении Алексаняна в специализированную клинику. Начало основного судебного заседания она назначила на 5 февраля, и это просто абсурд. Допустить в судебное разбирательство кроме себя еще 2 судей и оставить им на ознакомление с делом, в котором более 100 томов всего 1 день, 4 февраля. Алексанян успел сказать, что дело его сфабриковано, что он невиновен в том, в чем его обвиняют, и что в его ситуации может оказаться любой российский гражданин, потому что судебно-следственная система у нас не правосудна. Он сказал, что от него требовали лжесвидетельства, обещали выпустить, если он будет подписывать показания под диктовку следствия. Но он не может лжесвидетельствовать, он не может нарушить заповедь, он верующий человек. Он сказал, что верит в Бога, верит в правду, но, к сожалению, он не верит в то, что эта власть способна проявить к нему милосердие. Он говорил о том, что такой системы правосудия быть не должно. Дело не в том, что его ситуация вот такая, а дело в том, что сама система ужасна, и это может коснуться каждого.
Елена Никитишна, вы были сами в заключении в советские времена, осуждены за то, что и в те годы помогали политзаключенным. Вы могли бы рассказать о своей судьбе, своей позиции, почему вы решили начать голодовку?
Ну, если говорить о моей судьбе, то я еще в школьные годы услышала, что выдворенный из страны Солженицын, что он написал «Архипелаг ГУЛАГ». Меня заинтересовало это. Меня заинтересовало то, о чем написан «Архипелаг ГУЛАГ». Я стала слушать радио «Голоса» и узнала об академике Сахарове, о политзаключенных, о Владимире Буковском. И как-то вот судьба и сегодняшних политзаключенных, и судьба узников сталинского ГУЛАГа тронула меня за живое. Я поняла, что это и моя судьба — писать об этом, говорить об этом, думать об этом. Я стала принимать участие, в школьные годы я только могла вот письмами поддерживать политзаключенных. Я писала письма к Рониду Любарскому. Уже в более зрелом возрасте я приняла активное участие в правозащитном движении. Сначала я помогала инициативной группе защиты прав инвалидов, потому что меня как-то тронула и эта тема. Вот. Но потом приняла участие в редактировании бюллетеня «В» и самое живое участие в судьбах политзаключенных. Занималась списком политзаключенных, дополнением, составлением его. И по мере возможности помогала политзаключенным и через фонд помощи политзаключенным, и непосредственно. Собственно, когда меня арестовали, то основные обвинения, которые мне предъявили, это письма в защиту политзаключенных, письма в защиту конкретных людей, вот, и составление самиздатской периодики на тему о правах человека в Советском Союзе и о положении политзаключенных.
Александр Подробинок, добрый вечер. По вашему опыту, то, что сейчас делают с Василием Алексаняном, игнорируя Страсбург, игнорируя общественное мнение, игнорируя здравый смысл, в конце концов, это что-то исключительное для современного российского судопроизводства или, в общем, довольно обычная вещь? Просто вот именно об этом суде мы узнали.
Добрый вечер, Дмитрий. Я как раз не склонен считать, что это что-то исключительное и из ряда вон выходящее. Просто этот случай получил большое освещение в прессе, широкое распространение. Однако это самым лучшим образом иллюстрирует тот факт, что все демократические перемены, так называемые демократические перемены, они, в общем, весьма эфемерны. И это то, что касается демократии в России вообще, и то, что касается реформирования правосудия и исправления трудовой системы. Такие случаи в России испокон веков, и в Советском Союзе, и в постсоветской России колоссальное количество. Это вообще тяжелая зэковская судьба в России. Вот этот случай стал широко известен в силу того, что просто вот это довольно известные люди. Ну, так ничего из ряда вон выходящего, к сожалению, как это, может быть, не ужасно звучит, на самом деле не происходит.
На днях на сайте Каспаров.ру появилась душераздирающая видеозапись бунта в одной из колоний, где сотни заключенных на днях вскрыли себе вены, протестуя против беспредела охраны. Может быть, вы видели, Александр. Я думаю, обыватель вообще даже представить себе не может, что творится на зонах и в тюрьмах. Сейчас вот мы подводим итоги путинской восьмилетки в разных сферах. Но вот, кажется, еще никто не задавался вопросом о том, что это была за эпоха для тех, кто находился в эти годы за решеткой в местах лишения свободы. Какие у вас наблюдения?
Вы знаете, вот судя по тому, что время от времени приходит информация о бунтах, о массовом членовредительстве заключенных, совершенно понятно, что условия жизни в пенитенциарной системе просто невозможные. Многие специалисты по правам человека приравнивают эти условия к пыточным. И по западным меркам это действительно пыточные условия содержания заключенных. Конечно, временами они улучшаются, временами они ухудшаются, но общий уровень содержания заключенных, он остается прежним, по-прежнему ужасающим.
Александр, вы в своей статье «Смертельное оружие», опубликованной на сайте ежедневного журнала, объясняете, почему Михаил Ходорковский решил объявить голодовку и что такое вообще голодовка как оружие заключенного. Расскажите, пожалуйста, об этом нашим слушателям.
Ну, я немножко пытаюсь прояснить, что такое голодовка в тюрьме, потому что голодовки на воле это несколько отличается от того, что происходит в тюрьме. Для того, чтобы понимать, что сейчас происходит с Михаилом Борисовичем Ходорковским, надо понимать, что такое тюрьма и что такое голодовка в тюрьме. Голодовка в тюрьме – это действительно событие. Это событие, мимо которого администрация не может пройти мимо. Они вынуждены на это каким-то образом реагировать, и, как правило, они реагируют репрессивно. Ну, в случае с Ходорковским, насколько я понимаю, репрессии к нему не применяли, хотя часто именно выносят всякие взыскания за нарушение режима содержания. Не принимаешь пищу, значит, ты нарушаешь режим содержания. Такая у них логика. И я пишу о том, как я понимаю ситуацию, в которой оказался Ходорковский, и почему он объявил голодовку. С моей точки зрения, это был совершенно правильный ход. Единственно возможный выход в той ситуации, когда и его, и Алексаняна поставили в ситуацию заложничества. Их объявили заложниками друг у друга. Понимаете, Ходорковский для того, чтобы спасти Алексаняна, должен дать показания на себя и тех, кто проходит по его делу. Это один вариант. Другой вариант, он должен оставаться на позициях интереса своего дела и таким образом смотреть, как убивают Алексаняна. И Ходорковский пишет, что для него это морально невозможный выбор. То есть, действительно, выбор в такой ситуации сделать нельзя. Единственный правильный ход с этим выбором – не считаться, не признавать за властью возможности диктовать условия и перекладывать ответственность палачей на жертвы. Поэтому он объявляет голодовку, показывая им, что он не принимает их правила игры. Он таким образом им не подвластен. Это единственный выход в этой удручающей ситуации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – бывшие политзаключенные Елена Санникова и Александр Подробинок. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок в нашу студию. Александр из Воркуты. Добрый вечер.
Добрый вечер. Но я вижу, что у демократических людей с этим делом совсем кисло, если даже Страсбург не может помочь. А вот если бы господа Богданов, Зюганов и Жириновский поставили бы условием, что либо вы будете вести это дело, как подобает нормальным людям, либо мы снимем свои кандидатуры, вот тогда власть бы пошла на попятный. Спасибо.
Считает наш слушатель Александр из Воркуты. К сожалению, нас не слушают сейчас эти кандидаты в президенты. Елена Никитична, я знаю, что вы выступали в защиту еще одного тяжело больного заключенного. Это публицист Борис Тамахин, о деле которого, к сожалению, не так уж хорошо известно. Я знаю, недавно русский Пенцентр тоже направлял письмо в его защиту и тоже ходатайствовал о его досрочном освобождении. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с делом Стамахина?
Ну, я хочу сказать, что я стала защищать Бориса Стамахина тоже потому, что не могла спокойно смотреть на эту чудовищную жестокость власти. Я увидела, как человека больного на костылях тащат на скамью подсудимых и обвиняют его не в каком-нибудь тяжком преступлении, а в том, что он написал статьи, в котором он выразил свои мысли, свои чувства. За то, что он не разделяет общепринятую точку зрения, так и сказано в приговоре. Вот. И вот его, по сути, тяжело больного инвалида приговаривают за эти статьи к 5 годам заключения.
У него перелом позвоночника, да?
У него перелом позвоночника и перелом ноги. У него постоянные боли в позвоночнике. Нога в тюремных условиях плохо срослась. Вот я вызвалась быть его защитником, общественным защитником. В исправительно-трудовом кодексе есть статья 73, которая обязывает систему ФСИН, вчерашний ГУЛАГ, а сегодня это ФСИН, а система по сути та же. Эта статья, новая статья, обязывает содержать заключенных как можно ближе к дому. В отношении сегодняшних политзаключенных это правило не соблюдается. Бориса Стамахина, больного после очень тяжелого приступа, в состоянии, когда его надо было лечить, а не брать на этап, его взяли на этап летом и отправили в самую отдаленную колонию Нижегородской области, на границе с Кировской областью. Очень глухое место. Вот. И там лагерь с очень тяжелыми условиями содержания, в котором ему очень трудно выживать. Он находится... Сначала его поместили в обычный отряд, где на 90 койко-мест находилось 180 человек. Вот. Но потом, благодаря, очевидно, нашим усилиям, полтора месяца спустя его перевели в инвалидный отряд. Там все-таки на 90 койко-мест 90 человек, но тоже условия очень-очень трудные. И мы сейчас ходатайствуем об его условно-досрочном освобождении. Но не знаем, будет ли выполнено наше ходатайство или нет. А состояние здоровья Бориса Стамахина неудовлетворительное.
Да, это еще одно доказательство того, что то, что делают с Василием Алексаняном, это не что-то из ряда вон выходящее в наши дни. Елена из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Елена Сагалова. Я стояла рядом с Санниковой на пикете в защиту Алексаняна. Я всемерно поддерживаю ее благородную деятельность. И в частности, я, начиная с этого пикета и до сих пор дома, голодая, пока что удается, Елена просила меня прийти на пикет в понедельник в 2 часа на то же место на Новопушкинском сквере. Я хотела... Но потом были сообщения, что как будто бы этот пикет будет около суда. Я хотела бы услышать, где будет происходить пикет в понедельник.
Спасибо, Елена, вам большое.
Я очень рада, что вы дозвонились в студию. Я как раз хотела сказать, что вы и еще 2 человека... Два молодых человека из УГФ молодежного, которые не захотели называть своих фамилий, их зовут Стас и Сурен. Вот и вы, Елена, вызвались принять участие в этой голодовке. Вот 3 человека объявили, что они тоже, начиная с 1-го числа, будут голодать в поддержку наших требований. Наши требования — это освобождение Василия Алексаняна из-под стражи. Я ничего не буду иметь против, если к нашей голодовке будут присоединяться люди. Каждый только по мере своих сил, ни в коем случае не в ущерб здоровью. Можно на неделю, можно на 3 дня, хоть даже на 1 день. Вот 1 день без пищи — это ведь уже дискомфорт. И если кто-нибудь вызовется с нами быть хотя бы 1 день, это уже поддержка. Этим мы уже покажем, что люди неравнодушны, что мы не можем молча мириться с тем, что власть на глазах у всего мира пытает и убивает человека. И мы намерены подавать заявки на пикеты и быть на улице, открыто заявлять свои позиции. Я уже подала заявку на пикет в Новопушкинском сквере на понедельник, 4 февраля, с 2 до 6 дня. И в среду, там же, в это же время. А вот на вторник я подала заявку на пикет на Серебрянической набережной возле Симоновского суда. Но мне уже сказали, что мне там не разрешат проводить пикет. В префектуре мне сказали, что вот, а вдруг судья увидит наши плакаты и изменит свое решение. На суд, оказывается, нельзя оказывать давление. На суд у нас может оказывать давление только власть. А граждане, оказывается, никак не могут выразить свое мнение, донести свое мнение до судей. Мы лишены этого права. И поэтому на вторник я, очевидно, согласую с префектурой разрешение на пикет в каком-нибудь другом месте. В четверг мы будем на пикете в Новопушкинском сквере, на обычном четверговом пикете с 5:30 до 7:00. А в пятницу тоже подадим заявку на пикет. Мы будем с людьми, мы будем общаться с людьми и в открытую выражать свои требования.
Послушаем еще один звонок в нашу студию. Рашид из Казани. Добрый вечер.
Добрый вечер. Но прежде всего я хотел бы выразить искреннее уважение и благодарность гостям передачи. У меня вот 2 вопроса. Первый. Не кажется ли вам, что вот адвокат Алексаняна призывает власть к моральности, нравственности? Но не чувствуете ли вы, что для них это чуждо? Они не знают, что это такое. Это первое. Второе. Вот я, например, живу в Казани. Вот как мне выразить поддержку вот этим всем движениям? Вот Россия ведь велика, и в каждом городе есть люди, которые поддерживают людей, ну, правозащитников вообще, вот, нравственность в нашей стране. Ведь если только мы выйдем, тут же нас в психушку могут загнать или еще что-то такое. Спасибо большое.
Спасибо, Рашид, за ваши вопросы. Может быть, Александру Подробинику я дам слово. Как простому человеку выразить как поддержку вот этому движению в защиту политзаключенных?
Ну, вы знаете, вот то, что сказал вот ваш радиослушатель, о том, что можно выйти куда-нибудь, но потом за это упрячут в психушку или последуют другие репрессии, это все совершенно справедливо. Но ведь он же сам видит, как именно надо действовать. Вообще говоря, всякий протест, гражданский протест в сегодняшних условиях весьма опасен. Теми или иными последствиями. Но если этого не делать, тогда вот мы и будем жить так, как живем, и даже еще хуже. Приходится рисковать. Если есть дух на то, чтобы рисковать, тогда надо это делать. Это вот мой ответ на этот вопрос.
Елена Никитична, ну вот многие наши слушатели, я думаю, не только Рашид, хотят помочь, участвовать в акциях поддержки политзаключенных, как-то выразить свою поддержку Василию Алексаняну, может быть, даже лично. Куда им обращаться?
Ну вот на портале hru.org в интернете объявили интернет-акцию в поддержку Алексаняна. Откройте портал hro.www.hro.org, и вы увидите объявление об этой акции. Там даны образцы заявлений, которые можно написать в адрес генерального прокурора, в адрес правительства Российской Федерации, в поддержку Алексаняна и с требованием об освобождении Алексаняна из-под стражи. Кроме того, ну, каждый по мере своих сил все-таки может найти способ, как выразить протест против того, той жестокости, той избыточной жестокости, которая установилась на стране. Вы понимаете, дело в том, что, да, я, возможно, власть не призвать сейчас к милосердию, да, но к милосердию ведь можно призвать общество, а если общество будет милосердным, то и власть будет в обществе, то и власть будет, в общем-то, другая. Понимаете, вот режим сейчас попирает элементарные нормы человеколюбия, гуманности, нравственности. Ну, это очевидно. Сначала война в Чечне, потом практика пыток вот, в органах дознания, в тюрьмах и лагерях по всей России. Теперь вот уже и политзаключенные, и пытки политзаключенных. Ведь это же все невозможно наблюдать молча. И мы должны каждый по мере сил призвать общество к возрождению в нем, очевидно, тех элементарных представлений о человечности, о добре и любви, об ответственности каждого человека за то, что происходит в его обществе, в его стране. И мы должны отказаться, каждый в себе, и призвать окружающих к этому, отказаться от той жестокости и ненависти, которые были, собственно, составляющими советской идеологии. И вот эти жестокость и ненависть возродились в нашем обществе в этих диких формах с тех пор, как к власти пришли выходцы из вчерашнего КГБ. То есть корни этого нужно искать вот в той идеологии ненависти, жестокости, которая питала советский тоталитаризм. Мы должны преодолеть это. Преодолеть, может быть, через покаяние, через осознание нашего прошлого, через какого-то вот, ну, возрождения человека и общества, человечности в обществе.
Спасибо, Елена Никитишна. Мы сообщим в наших передачах, когда будет следующий пикет защиты Василия Алексаняна. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Елену Санникову, Александра Подробинока и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Вопрос недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В станице Нестеровская Сунжинского района Ингушетии сотрудники правоохранительных органов совместно с военнослужащими проводят проверку паспортного режима. Ведется также досмотр автотранспорта. Поводом послужила оперативная информация о том, что в станице могут укрываться боевики. Российские власти вновь подвергли критике планы США по размещению в Восточной Европе элементов системы противоракетной обороны. В Москве не видят иной причины для намерений США в Чехии и Польше, кроме как следить за российскими системами сдерживания, заявил в интервью Интерфаксу замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Кисляк. В России за месяц до президентских выборов стартовала агитационная кампания. В средствах массовой информации появятся агитационные материалы 4 зарегистрированных кандидатов: Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Андрея Богданова. В Ижевске оппозиция вышла сегодня на митинг с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Звучали также протесты против роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. В Волгограде проходят торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины победы в Сталинградской битве. Участвовать в торжествах приехали более 1500 гостей из России и других стран, среди них ветераны-участники легендарного сражения. В столице Чада Нджамене убиты жена и дочь сотрудника посольства Саудовской Аравии. Это произошло в результате попадания снаряда в здание посольства. Ранее Министерство иностранных дел Франции выступило с резким осуждением попытки захвата столицы вооруженными повстанцами. В Кении не прекращается насилие, несмотря на договоренность, достигнутую в пятницу между представителями президента и оппозиции. Минувшей ночью и утром в столкновениях погибли не менее 34 человек. Главным образом, на западе Кении, в городе Керичо, были сожжены несколько сотен домов.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода», микрофон Дмитрий Волчек. Триумф сенатора Маккейна. Москва пытается вернуть былое величие. Афера французского трейдера. Индустрия моды отказывается от моделей. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Подробные отчеты о ходе первичных выборов в США публикуются в каждом номере ведущих американских журналов. На прошлой неделе главным героем предвыборной гонки стал Джон Маккейн. Прошлым летом из-за недостатка средств на проведение кампании его считали аутсайдером. Но после побед в Нью-Гемпшире и Южной Каролине Маккейн развеял все сомнения в том, что сможет выиграть у своего соперника по партии Митта Ромни. А триумф во Флориде сделал бывшего военного летчика, героя Вьетнамской войны, фаворитом среди соискателей от республиканской партии, пишет Newsweek в статье под заголовком «Мак возвращается». Такому повороту событий способствовали многие обстоятельства. Среди них губительная стратегия еще одного претендента от республиканцев, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который не участвовал в борьбе на первых этапах гонки и в результате во Флориде занял только третье место. Кроме того, вероисповедание Митта Ромни, он мормон, смущает некоторых американцев. Помогло Маккейну и то, что он весьма удачно выбирал аудиторию для своих выступлений. Среди слушателей преобладали военные и их семьи. Что касается лагеря демократов, то журнал отмечает уверенную победу Хиллари Клинтон над своим главным соперником Бараком Обама в штате Флорида. Правда, результаты выборов во Флориде не засчитываются, так что их можно считать просто опросом общественного мнения. Они носят чисто символический характер. Тем не менее, в честь бывшей первой леди в Майами был устроен шикарный прием, на котором Хиллари поблагодарила жителей Флориды за радушную встречу.
«Политика Кремля становится более изощренной». Под таким заголовком журнал Newsweek публикует статью о переменах в тактике распространения российского влияния на зарубежные страны. «Москва стремится вернуть былое влияние на международной арене», пишет еженедельник. Но старые методы, например, отключение газа, прекращение снабжения нефтью, а также введение торгового эмбарго, действуют только в ущерб самой России. В Грузии и на Украине недавно переизбрали лидеров враждебных Кремлю. Даже Белоруссия в ответ на давление Москвы повернулась в сторону Европы. Сейчас создается впечатление, что Путин намерен демонстрировать силу более утонченными способами. На прошлой неделе он посетил Болгарию и подписал соглашение о строительстве крупного газопровода, который пройдет на Балканы и в Италию. Сербия также решила присоединиться к проекту, поскольку ей необходима поддержка Москвы по косовской проблеме. Несмотря на призывы Запада, официально Белград ни за что не согласится на отделение края. Что касается Болгарии, то она попадает в зависимость от российской газовой трубы. Кроме того, Москва установила дружеские отношения с такими странами, как Венесуэла, Иран и Сирия. Преемник Путина Дмитрий Медведев заявляет о необходимости интеграции в мировое сообщество. Но важно определить, какого свойства будет эта интеграция. Если она подразумевает давление и диктат, то стоит подумать о правомерности употребления этого термина.
На прошлой неделе, когда мировые банки от Бомбея до Уолл-стрит лихорадило, мало кому было известно имя 30-летнего мелкого служащего банка Société Générale, чья афера закончилась потерей 7 с лишним миллиардов долларов. Теперь имя Жерома Кервьеля широко известно в финансовых и политических кругах, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Пока на биржах царил хаос». Политический скандал вокруг крупнейшего в банковской истории мошенничества только разгорается. Президент Франции Николя Саркози был просто взбешен, когда выяснилось, что ему не доложили вовремя о махинации крупнейшего масштаба. Узнав о беспрецедентном мошенничестве, руководство банка еще 3 дня не объявляло о случившемся. По мнению «Тайм», такое промедление могло усугубить обвал на мировых рынках.
Те, кого интересует индустрия моды, утверждают, что последняя тенденция использовать для рекламы одежды обыкновенных прохожих на улицах свидетельствует об изменении вкусов обывателей. Все устали от тощих невыразительных моделей на подиуме и в модных журналах. Бесконечные истории о том, как перед показом манекенщицы неделями питаются одной водой с лимонным соком и курят до полусмерти, стали вызывать у людей неприязнь. Недавно в Нью-Йорке уже прошел альтернативный показ одежды, в котором участвовали не профессиональные модели, а обычные люди, чей облик привычен для жителей городов. Накануне открывающейся в Нью-Йорке недели моды «Осень-2008» зрители, возможно, ожидают сюрпризы. Например, девушки, одетые в майки с изображением эстрадных звезд и залатанные джинсы. Главное, девушки должны обладать собственным стилем, вне зависимости от того, что на них надето – собственная потертая одежда или вещи из коллекции «От кутюр». пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня завершился кинофестиваль в Роттердаме. У нас на линии прямого эфира кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Кому же достались тигровые награды?
Добрый вечер. Как всегда, тигровых наград три. И они распределены в этом году между тремя картинами. Две из них восточные, азиатские. Это «Цветок в кармане» режиссера из Малайзии Лью Сен Тата. И картина «Чудесный город» тайваньского режиссера Адити Асарата. А третий приз достался датскому фильму. Эта картина называется «Иди с миром, Джамиль». И уже название этого фильма подсказывает, что речь идет не столько о проблемах чисто датских, сколько о проблемах арабских эмигрантов, живущих в Копенгагене. Вот таким образом, эти призы с картинами или азиатскими, или с проблемами эмигрантов Европы. Вообще, Роттердамский фестиваль этого года показал преобладание фильмов неореалистической и социальной направленности. Было меньше экспериментальных фильмов, чем обычно. Ну, пожалуй, вот одна из картин, которые напоминали о старых традициях Роттердама, как мекке авангарда и радикального кино, это был австрийский фильм «Мировая революция», который рассказывал о судьбе легендарного музыкального ансамбля, критикующего австрийскую действительность и высмеивающего все социальные институты, религиозные институты общества. Это было действительно напоминание о тех традициях Роттердама, которых мы помним еще по концу 90-х годов. Но в последние годы фестиваль очень преобладает в нем тенденция к социальному кино. Он в этом смысле изменился, и распределение тигровых наград подтверждает это. В этом году я считаю, что программа тигров, то есть первых и вторых фильмов, была достаточно сильная. В ней участвовали и казахский фильм «Стриж», и украинская картина «Менины». Довольно интересная, кстати говоря, экспериментальная. Это фильм режиссера Игоря Подольчака, художника по профессии, вот идут в кино. Довольно интересный, но в центр внимания вышли не эти фильмы, и даже не победитель фестиваля в Санденсе, картина «Король пинг-понга» шведского режиссера Дженса Джонсона, а именно азиатские картины, показывающие новую реальность азиатского мира, проблемы простых людей, живущих в достаточно трудных условиях, проблемы одиночества, некоммуникабельности, которые из Европы перекочевали в Азию и окрашивают этим фоном социальные конфликты азиатского континента. Ну, а если действие происходит в Европе, то, опять же, как мы видим по датской картине, победившей в конкурсе, речь идет прежде всего о проблемах иммиграции, иммигрантов и новой Европы, новой мультикультурной реальности европейского континента.
В этом году в фестивальной программе ретроспектива российского режиссера Светланы Проскуриной. Как восприняли ее фильмы в Роттердаме?
Очень хорошо. Светлана Проскурина – режиссер, явно недооцененный на родине. И для многих людей такого режиссера просто как бы не существует. Они не знакомы с его кинематографом. И, возможно, этот кинематограф действительно для, ну, как бы такого нормального кинопроката, он слишком утонченный, слишком специфичный. Но вот в Роттердаме он находит абсолютно то место, которое ему подходит, которое ему положено. И залы наполняются людьми, люди очень активно и очень положительно реагирует. Этому были удивлены даже продюсеры фильмов Проскурины, которые сами считали, что эти картины хорошие, но не кассовые. Оказалось, что они могут быть кассовыми в определенной ситуации. Роттердам – это как раз тот фестиваль, который показывает, что понятие мейнстрима, которым мы часто пользуемся в таких технических целях для определения определенного типа кино, что кинематограф не только не сводится к мейнстриму, но что вообще этот мейнстрим занимает довольно малое место в общем потоке кинематографа, который гораздо шире. И вот такие фильмы, как, предположим, той же Светланы Проскурины, они могут оказаться даже в каком-то смысле коммерческими, оказавшись в другой ситуации, в другой аудитории, вот при другой расстановке акцентов.
Роттердам – первый крупный европейский фестиваль года, ему на пятки наступает Берлин. Андрей, несколько слов, что интересного в этом году в программе «Берлинале»?
В программе «Берлинале», как всегда, тоже много разного и всякого. Но в отличие от Роттердама, мне кажется, что там программа более структурирована и более понятна, что ли. В этом смысле лучше знаешь, чего ожидать. Берлин известен также тем, что это фестиваль, если не политического, то политически корректного кино. Это также фестиваль больших фильмов на важные темы. Такие фильмы есть и в Роттердаме, но там они все-таки вписаны в несколько другой контекст. В Берлине же все это приобретает как бы больше масштаб. В конкурсе мы увидим картину «Нефть», в оригинале называется «Здесь будет кровь», Томаса Пола Андерсона, известного американского режиссера, который уже был награжден в Берлине за фильм «Магнолия», «Золотым медведем», и, видимо, это будет один из главных хитов фестиваля. Там будут также новые картины Майка Ли, Робера Гезегьяна и других известных режиссеров. Но самое интересное, опять-таки, как и везде, обнаружить новые имена, а не идти по следам уже известного. Есть надежда, что такие имена появятся в форуме, возможно, в берлинской панораме. Эта программа достаточно обширная, и что-то наверняка интересное там будет. Но в какой степени это мы узнаем только уже, оказавшись в Берлине. Что касается российского кино, то там оно будет тоже представлено, но очень незначительно. Если в Роттердаме, помимо ретроспективы Проскуриной, были показаны Александра Сокурова, и «Груз-200» Алексея Балабанова, и «Ничего личного» Ларисы Садиловой. То есть фактически, в общем, такие наиболее заметные и яркие фильмы прошлого года, созданные в России, то в Берлине нас будет представлять «Русалка» Анны Меликян в панораме. Фильм уже только что награжденный за режиссуру в Санденсе, действительно один из интересных фильмов прошлого года. И в форуме абсолютно новая картина «Нирвана», дебют Игоря Волошина, интересный экспериментальный фильм с необычным сюжетом и с необычным эстетическим решением.
Спасибо, Андрей. О фильмах завершающегося Роттердамского и предстоящего Берлинского кинофестивалей рассказывал Андрей Плахов. Слушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Нью-Йорке побит мировой рекорд пребывания в ледяной воде. Прежний был поставлен в 2004 году и составил 64 минуты. Новейшее достижение – 72 минуты. Оба рекорда принадлежат голландцу по имени Вим Хоф. Он поставил и другие экзотические рекорды. Так, в прошлом году в Финляндии при температуре 35 градусов ниже нуля Хоф пробежал 21 километр босиком по снегу. При этом одет он был только в шорты. О последнем рекорде рассказывает Владимир Морозов.
В Нью-Йорке на тротуаре перед домом номер 150 по улице 17-я Вест стоит стеклянный контейнер, наполненный водой со льдом. В контейнере сидит Вим Хоф, заурядного вида бородатый брюнет. В городе ветрено, зрители поеживаются, поднимают воротники и ворчат. Все-таки зима, и чертов рекордсмен мог бы принимать ледяную ванную в помещении. Тем более, что в доме напротив его знают и любят. Это музей, который знакомит Запад с искусством Гималаев и прилегающих территорий. Вим Хоф объясняет, что выжить во льду ему помогает тантрическая йога Тумма, которую разработали монахи Тибета. Европейцы называют ее йогой внутреннего тепла. Считается, что Вим единственный не монах, которому это доступно. Уж такой не монах. Он женат, и у него пятеро детей. Его ледовая карьера началась в детстве, когда он пару раз ненароком заснул на снегу, остался жив и даже ничего не отморозил. Его рекорды фиксируют на видео. Вот архивный репортаж 2000 года о том, как Вим Хоф проплыл, то есть пронырнул, 57 метров подо льдом. Зрелище не для слабонервных.
Look at how clear that water is. Just as well, cameramen, safety men, just in case something goes wrong.
Смотрите, какая прозрачная вода. Отлично видно плавущих рядом с ним двух аквалангистов в костюмах для подводного плавания. Один с видеокамерой, а другой просто спасатель на всякий случай. Сам Вим Хоф в плавках и, естественно, без акваланга. Вот он уже видит вторую прорубь, через которую сможет вынырнуть из-подо льда. Еще немного – финиш. Ему помогают выбраться из воды на лед. Удивительное достижение.
Just a little bit more, and there you go. Absolutely astounding.
Но Виму удается не все. В прошлом году он попытался покорить самую высокую вершину в мире – Эверест. При этом на нем были только шорты. Не получилось, но он не унывает и в этом году попробует еще раз. Понятно, что он пойдет не один, а с опытным проводником из местного племени Шарпа. Они заночуют в виду вершины, а на рассвете Вим Хоф разденется, разуется, натянет свои легендарные шорты и вперед. Большое дело, Эверест. Ведь Хоф уже побывал в таком виде на горе Монблан. Правда, Монблан немного пониже. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Итоги недели. Радио Свобода» продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
На днях телеканал «Россия» показал псевдодокументальный фильм под названием «Гибель империи. Византийский урок», который многочисленные критики уже назвали историко-анекдотическим. В том числе известный писатель и публицист, интернет-журналист Андрей Левкин, посвятивший анализу этого фильма свой комментарий под заголовком «Отраслевые истории» на сайте Polit.ru. Он обращает внимание на то, что фильм построен именно как череда анекдотов, сопровождаемых выводами на злобу дня.
Разумеется, любой анекдот должен быть к месту. То есть актуальным. Так что авторы фильма старательно связывали с нынешним временем все подряд. Там, оказывается, была актуальной и положительно решаемой проблема с преемником. Точно так же, как нынче России, империи гадил Запад, и даже мэр Константинополя чувствовал себя вне царской власти, отчего полностью распоясался и строил какие-то тогдашние небоскребы, уродуя исторический облик Второго Рима. Кроме того, Константинополь так погряз в усладах, что противопоставил себя всем регионам империи, в подобной роскоши не пребывавшим. Анекдотичность в этом и состоит. Лица, не слишком владеющие предметом, дают свое истолкование решительно всему, что есть на свете. Авторов чрезвычайно радует то, что события на родине оказываются в их трактовке калькой событий в Византии.
Андрей Левкин также обращает внимание на то, что данный фильм – продукт какого-то отдела Московской патриархии РПЦ, а автор проекта в титрах был назван так – Тихон Шевкунов, в скобках архимандрит. Это правильный подход к делу, иронизирует Левкин. Вот, например, главный режиссер такой-то, в скобках, полковник.
Так что именно авторская группа имела в виду? Про Запад это понятно, но там был еще и госстроительный вариант, также предъявленный на основе аналогии. Византия рассыпалась, когда перестала мыслить себя империей, поскольку тамошние греки ощутили себя императорообразующей нацией. Разумеется, аналогия была выставлена не просто так, а как явное предупреждение о той беде, которая наступит. Но аналогии так аналогии. Если русские начнут считать себя государствообразующим этносом, странная идея от Московской патриархии РПЦ. Видимо, тут такая логика. Империю, а нынешнее состояние России мыслится ими как империя, возможно содержать только без доминирования отдельного этнического элемента. Значит, все та же аналогия с Византией. На церковной. Причем только на православной основе. И такие менеджерские услуги церковь предоставить может. То есть основная функция Русской Православной Церкви состоит именно в том, чтобы создать население, полностью отвечающее нуждам существования империи.
Зато хорош вот этот самый отраслевой подход к истории, завершает мысль Андрей Левкин. РПЦ снимает фильм про историю Византии, Госкомспорт какой-нибудь может заняться историей, например, Ирландии, а Минобороны пусть снимет что-нибудь на тему майя. Будет интересно, в самом деле, почему считалось, что историей должны заниматься только люди, которые ею занимаются? Она же, в общем, такая простая и понятная всем. Так пусть ею пишет автор текста на сайте Polit.ru и занимаются все подряд. А тогда это понимание они передадут и остальным. Все надо упростить до такой степени, чтобы стало понятно всем. А что может быть более надежной основой для любой империи? В понедельник предвыборный штаб кандидата в президенты России Дмитрия Медведева заявил, что он не будет участвовать в дебатах с другими претендентами. На эту тему комментарий московского публициста Александра Рыклина под характерным заголовком «А поговорить?», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Напомню, что официальная причина отказа Медведева от теледебатов – его чрезвычайная занятость. Цитата: «в совместных агитационных мероприятиях, проводимых в общероссийских и региональных организациях телевещания».
Поскольку кандидат вице-премьерские обязанности с себя не сложил, то получается, что точить лясы на глазах у всей страны можно только в ущерб дальнейшему продвижению национальных проектов. Любому ясно, что нацпроекты важнее. Не очень только понятно, кто будет ими заниматься, когда Медведев займет отписанный ему пост. Путин, что ли? Это формальное объяснение. Придворные политологи приводят якобы неформальное. Рейтинг Дмитрия Анатольевича и так грозит пробить стратосферу, поэтому, появляясь в компании с другими претендентами, он волей-неволей тянет их за собой. Песня не новая. Ровно такой же аргумент приводился, когда от дебатов отказывалась «Единая Россия». И уже тогда мы все сказали, что могли, о его абсолютной ничтожности. Поэтому повторяться не будем. Тут, на мой взгляд, интересно другое. Почему на самом деле Владимир Путин не захотел, чтобы Дмитрий Медведев участвовал в дебатах?
По версии Александра Рыклина, причина в том, что никто из них с большой буквы никогда ни в каких дебатах не участвовал.
Сегодня правящей верхушке важно подчеркнуть, что Дмитрий Медведев, несмотря на его сомнительное происхождение, рядовой член корпорации, на которого просто пал выбор. И, следовательно, ведет себя, согласуясь с правилами и традициями корпорации. Другими словами, его политическое существование протекает в уже сложившемся формате. Незыблемость формата – основа режима.
На самом деле, ведь ситуация простая. Полное выхолощивание политического поля создало серьезные проблемы для кремлевской администрации. Более-менее понятно, что им бы очень не хотелось, чтобы Медведев набрал больше на этих президентских выборах, чем Путин набрал на прошедших. Напоминаю, что тогда Владимир Владимирович набрал 64%. И если представить себе, что они на этих выборах Медведева нарисуют меньше, ну, понятно, что он побеждает в первом туре, но меньше 64 под 60, то тогда нужно что-то делать с 40%. А там, напоминаю вам, осталось 3 человека. Богданов, Зюганов и Жириновский. Вот как эти 40% делятся между ними? Не очень понятно. Вот такими проблемами мучается Кремль сегодня.
Александр Рыклин. А поговорить? Сайт ежедневного журнала.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Тему продолжит вопрос недели. Почему Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Чебоксар и Волгограда.
Зюганов, потому что его все равно победит. Зюганов победит. Коммунист победит. Поэтому он не хочет. Зюганов его все равно победит.
А зачем ему дебаты? Он и сейчас, хоть вроде бы как и не участвует в агитации, но своей работой, вот этими поездками по стране, по регионам, он уже, в принципе, агитирует за себя. И ему эти дебаты как-то абсолютно ни к чему.
Почему-то вот президент Америки, вот уже у них в ноябре идут, выборы будут в ноябре, а уже предвыборная гонка началась сейчас, и уже у нас началась она 2 месяца назад, было объявлено, а у них уже за 8 месяцев уже идут. Через дебаты никто от них еще не отказывался в Америке, по-моему.
Мне кажется, как и в прошлый раз, когда выборы были в Государственную Думу, вокруг тех людей, которые уже априори считаются победителями, создается определенный ареал такой непорочности, святости. А всевозможные дебаты, ведь им придется с кем-то разговаривать, в частности, спорить со своими оппонентами, которые должны будут им что-то предъявить, и таким образом этот ореол может нарушиться. И вот я думаю, что это и политтехнологи им советуют не идти ни на какие дебаты. Конечно, мы будем просто давать рекламу, чтобы не ударить грязь лицом.
Мне кажется, мало того, что за Дмитрия Медведева уже что-то там решили, он еще и пытается подражать действующему президенту, как бы всем же уже ясно все, да, что за него решил кто-то там сверху, и надо теперь вести себя так же, как он стал, так же себя повадки такие же выводить, и так же, как и Путин решил отказаться вот от предвыборной какой-то агитации, как будто бы уже все и так ясно.
Мне кажется, он просто боится, потому что политические дебаты, они выявляют сильные и слабые стороны личности, политической той или иной. И он боится, что выявит его слабые стороны.
В дебатах надо импровизировать, да. А он импровизировать не может. Он говорит только написанные ему заранее речи какие-то. Это же надо быть человеком, то есть самим собой в дебатах.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Дмитрий Лишнев. Человек недели «Радио Свобода» – бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который после неудачи на праймерис во Флориде снял свою кандидатуру в пользу другого потенциального кандидата на пост президента от республиканской партии сенатора Джона Маккейна. О Рудольфе Джулиани говорит политолог, профессор университета Южной Флориды Сьюзан Макменес.
Его случай уникальный в политической истории Соединенных Штатов. Человек начал и закончил свою президентскую кампанию только в одном штате. Такого у нас еще не было. Перед началом президентской гонки он взглянул на расписание первичных выборов в разных штатах и не нашел среди них ни одного крупного штата, равного по масштабам Нью-Йорку, кроме Флориды. Вообще, я не помню, чтобы хоть однажды в истории Соединенных Штатов мэр города добился такого общенационального признания, как Джулиани. Не было ни разу, чтобы чтобы мэр даже на короткое время становился лидером среди кандидатов на пост президента Америки. Случай Джулиани лишний раз показывает, что Нью-Йорк – город особый, и что быть мэром Нью-Йорка не меньше, чем быть губернатором крупного штата. Но, конечно, если бы не трагедия 11 сентября, Джулиани не стал бы фигурой общенационального значения. К недостаткам Джулиани я бы отнесла его, так сказать, слишком нью-йоркский темперамент. Он бывает слишком напористым, слишком резким, не очень разборчив в помощниках, как это показала история с его другом, бывшим главой полицейского управления Нью-Йорка Бернардом Керриком. Он не умеет ладить с людьми, даже с собственными детьми. А главное его достоинство – он умеет быть решительным в моменты кризиса, как это было 11 сентября. Стиль ведения президентской кампании тоже отличает Джулиани от многих других. Он ни разу не использовал так называемую «грязную» тактику. Вел себя очень благородно по отношению к соперникам. Объявив об отказе от дальнейшей борьбы, он поддержал сенатора Маккейна. И его поддержка чрезвычайно важна, потому что сторонники Джулиани, которых довольно много, пойдут за ним в лагерь Маккейна. Сенатор Маккейн назвал Джулиани исключительным и настоящим лидером, который с честью вел борьбу и с честью признал поражение. Если Маккейн победит и станет президентом, я не сомневаюсь, что он предложит Джулиани высокий пост в администрации. Если Руди проявит заинтересованность, он может стать министром юстиции или даже вице-президентом.
О Рудольфе Джулиани говорила политолог Сьюзан Макменес. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте повтор передачи «Час прессы. Спорт». Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения.
Тервьель обвиняется по четырем различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению
к Украине. Не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко.